грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Участники сегодняшнего митинга протеста на Майдане Незалежности в Киеве, организованного партией регионов, приняли резолюцию против политического и экономического хаоса на Украине. Мы решительно заявляем о своем недоверии правительству Тимошенко и президенту Ющенко. Мы требуем немедленной отставки правительства и президента и одновременного проведения досрочных парламентских и президентских выборов. В свою очередь, президент Ющенко готов рассмотреть возможность одновременного проведения досрочных президентских и парламентских выборов. В то же время он не уточнил, согласится ли он на одновременное проведение двух избирательных кампаний именно в октябре текущего года. Ранее Верховная Рада подавляющим большинством голосов приняла решение о проведении выборов президента Украины на несколько месяцев ранее предусмотренного новой Конституции срока 25 октября текущего года. Этот шаг парламентариев Ющенко пообещал оспорить в суде. О том, грозит ли новое противостояние на Киевском Майдане роспуском Верховной Рады, мы говорим с первым заместителем главы Думского комитета по делам СНГ, директором Института стран СНГ Константином Затулиным, он находится в нашей студии, и ветераном Оранжевой революции, членом Бюро Федерального полицейского движения «Солидарность» Иваном Стариковым, он находится у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Константину Затулину. Почему вот сегодняшний митинг на Майдане не приобрел тех последствий, которых предостерегали?
Ну, то есть, почему он не превратился в новую революцию, только уже бело-голубую, а не оранжевую? Ну, я думаю, что устроители этого митинга на Майдане не ставили такой цели с самого начала. Это во-первых. Во-вторых, к сожалению, могу отметить, сегодня оппозиции вряд ли возможно поднять на революцию трудящиеся массы, так как, впрочем, и сторонникам Ющенко или, допустим, Тимошенко довольно сложно рассчитывать на реальный массовый подъем в свою поддержку или в свою защиту. Люди устали от того, что принесла стране оранжевая революция и вся история тех лет, которые прошли после оранжевой революции. Люди устали от Виктора Ющенко. Кто-то, безусловно, устал и от Юлии Тимошенко, или от Виктора Януковича. Вообще устали от тех политических фигур, которые в результате сегодня остаются пока еще во главе украинской политики. Кто в кресле президента, кто в кресле главы самой крупной партии, кто в кресле главы правительства. На самом деле сегодня все вершит не Майдан, а договоренности между политическими силами. Силы эти то ссорятся и предают договоренности, прежде достигнутые между собой, то создают их заново и уже с другими участниками. И вот это, мне кажется, настолько все очевидно, задняя сторона, оборотная сторона политики настолько вылезла наружу, что большинство на Украине сегодня раздражено вообще тем, что политика вторгается в их жизнь. Конечно, степень раздражения разная. Ну, скажем, это можно проверить по рейтингам. Рейтинг Ющенко стремится к нулю, он в пределах статистической погрешности. Наиболее высокий рейтинг пока, во всяком случае, у Виктора Януковича, но очень многие разочарованы и в нем, и в партии регионов, именно потому, что она предпочитала принципам часто какие-то закулисные договоренности. И Тимошенко сейчас на второй позиции, но она премьер правительства в период экономического кризиса. И это вряд ли добавляет ей больших шансов, если иметь в виду перспективу. Поэтому ей важно как можно быстрее, и, собственно, этот сценарий сейчас раскручивается, как можно быстрее, чтобы все согласились на проведение президентских выборов. Была интрига, связанная с тем, когда эти выборы должны пройти. До этой недели, до ежегодного послания, которое прочел Виктор Ющенко депутатам Верховной Рады и всей Украине, предполагалось, что выборы могут пройти 17 января. То есть через 5 лет после того, как он вступил в полномочия. После того, как он прочел это послание, неожиданно для многих все объединились, депутаты Верховной Рады, в том числе его бывшие соратники, с тем, чтобы установить выборы на 25 октября. Ющенко действительно с этим не согласен. Но он уже сказал, что он не будет распускать Верховную Раду. Насколько он удержится на этой позиции, сложно сказать. Может быть, это просто он пока демонстрирует добрую волю, но у него по закону осталось около месяца на то, чтобы распустить Верховную Раду, если само решение о выборах 25 октября не будет оспорено Конституционным судом. То есть борьба одновременно предстоит в Конституционном суде, и вполне возможно возвращение к тому, что Ющенко возьмет назад свое обещание и все-таки попробует распустить Верховную Раду. Он имеет такое право за 6 месяцев до выборов президента. Позже это уже будет совершенно незаконным. Естественно, роспуск Верховной Рады в условиях объявленных выборов президента – это полнейший хаос на Украине. Но выборы 25 октября – это просто агония Ющенко. Ясно, что он на этих выборах ничего не получит. Не знаю, будет ли он выдвигаться и позориться, или он все-таки выдвинется. Но явно он шансов не имеет. А вот если все-таки будут выборы еще и парламентские, то в этом случае возникает какая-то игра для Ющенко. Вот поэтому странным образом сходятся требования публичной партии регионов о проведении выборов и президента, и парламента, и то, что Ющенко согласен на проведение одновременных выборов президента и парламента. В этом эти, казалось бы, полярные политические силы сближаются. Сближаются, потому что они боятся Юлии Тимошенко.
Вопрос Ивану Старикову, члену Бюро Федерального полицейского движения «Солидарность». Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Иван Валентинович. Допускаете ли вы, что ситуация будет развиваться по сценарию 2007 года с роспуском Верховной Рады? Вам слово.
Хорошо, но я все-таки в режиме репортажа. Я нахожусь в Сочи. И хочу сказать, сегодня много встреч провел. Если Бориса Немцова не снимут с выборов, и то там не сфальсифицируют, то он выиграет выборы мэра города Сочи. Но это чуть-чуть в стороне от украинской политики. Я, во-первых, приветствую моего друга Константина Федоровича Затулина в студии. Но мне очень не понравилось, Костя, что ты такой усталый и говоришь просто как не русский политик, а как украинский политик о том, что происходит на Украине. У меня есть 3 тезиса. Тезис первый. После оранжевой революции, я думаю, что Костя со мной согласится, Затулин, на Украине сложилась абсолютно отличная от других постсоветских республик политическая культура. Ее можно назвать бардаком, как угодно, но там существует реальная свобода слова. И для меня это гораздо ближе, поскольку если президента могут критиковать или премьера на первом общенациональном канале, это лучше, чем как у нас, когда про президента или про премьера, как про покойника, или хорошо, или никак. Это первое обстоятельство. Второе. Я согласен с Костей абсолютно, что Ющенко растерял свой уникальный политический кредит доверия после оранжевой революции. Тому много причин, сейчас нет времени объяснять. Но что меня порадовало? Мы много раз с ним обсуждали эту тему. Я всегда говорил Виктору Андреевичу, что не касаясь этноса, Украина все-таки однородная, это украинцы, славяне, с точки зрения политико-ментальной существует серьезный раскол на Украине. Есть Донеччина, есть Галичина, Слобожанщина, Киевщина. Я думаю, Костя меня в этом смысле поддержит. Поэтому предложение Ющенко создать двухпалатный парламент – это первый шаг к той идее, которую Константин Федорович и я в том числе неоднократно в общем, предлагал, что Украина из унитарного государства должна постепенно превратиться в федеративное государство, исходя из вот этих расколов, которые есть. Я вижу, что в муках рождается спустя там 17 лет, это очень короткий срок для государства, украинская государственность, украинский суверенитет, украинская независимость. Но что меня радует? Есть общая связующая нить, такой стержень, на который нанизаны интересы различных украинских политиков, независимо это Янукович, Ющенко или Тимошенко. Это европейский вектор развития. Это вектор, который выбрал европейские ценности настоящей, а не суверенной демократии.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Ситуацию на Украине мы обсуждаем с первым заместителем главы Думского комитета по делам СНГ Константином Затульным, он у нас в студии, и ветераном Оранжевой революции, членом бюро полицейского движения «Солидарность» Иваном Стариковым, он у нас на прямой телефонной связи. Виктор Небоженко, президент социологического центра «Украинский барометр», следит за конфликтом между ветвями власти.
Прежде всего, конфликт существует между президентом и Верховной Радой. Президент представил новый проект Конституции, а Верховная Рада, парламент Украины, отказывается относиться к нему серьезно. Более того, на следующий день после предложения президента о новой Конституции Верховная Рада сократила срок его полномочного правления с 17 января до 25 октября, чем вызвало его большое возмущение. Кроме того, президент согласился на досрочные президентские и парламентские выборы одновременно, и при этом хочет, чтобы парламент изменил законодательство, отказался от пропорциональной системы голосования и вернулся, если не мажоритарки, то, по крайней мере, к открытым спискам. Но на самом деле я не думаю, что парламент будет сейчас рассматривать эти предложения президента, потому что все готовится к президентским выборам, основные политические силы, и они не хотели бы делать парламентские выборы, пока не выяснится, кто все-таки станет новым президентом.
Вседневные газеты опубликовали сообщение военных властей о якобы существовавшем в Токио в первые годы войны советском шпионском центре.
Эту группу возглавлял немец, некий доктор Рихард Зорге.
Вот так 10 февраля 49 года мир узнал имя Рихарда Зорге.
Документы прошлого. В эфире «Радио Свобода» в субботу в 8:30, в воскресенье 21:30.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ситуацию на Украине обсуждаем с первым заместителем главы Думского комитета по делам СНГ Константином Затульным. Он находится в нашей студии. И членом бюро Федерального полицейского движения «Солидарность» Иваном Стариковым. Он на прямой телефонной связи. Слово Константину Затулину.
Ну, я, конечно, приветствую Ивана Старикова, который сейчас находится в моем родном городе. Я думаю, что награда все-таки нашла героя. И за все свои мучения, то в правительствах прежних составов, то в парламентах прежних составов, то вместе с Гарри Каспаровым в «Солидарности», то вот теперь, прибыв на помощь Борису Немцову в наш общий с Немцовым родной город Сочи, Иван Стариков, конечно, выбрал лучшую долю, чем мы с Карамурзой, которые сидим здесь в московской студии, а за окном у нас в это время идет снег. Хочу, кстати, заметить, что Ваня Стариков приехал в Москву из Новосибирска. Вот он сейчас из Новосибирска через Москву оказался в Сочи, а я из Сочи, оказавшись в Москве, собираюсь на следующей неделе в Новосибирск, где 9 числа буду участвовать в 20-летии Ассоциации руководителей предприятий, которую когда-то создавал вместе со Стариковым, кстати говоря. Вот такие метаморфозы в нашей жизни. Но насчет выборов в Сочи я вообще очень пессимистичен, как, впрочем, и в отношении политических шансов, я это уже сказал, и здесь мы согласны со Стариковым, политических шансов Виктора Ющенко. Отрадно, что мой сочинский сегодняшний визави подчеркивает, что он всегда разделял идею о том, что Украина, она все-таки разная политически. Осталось только признать, что на Украине, кроме украинцев, еще живут и другие народы. Это тогда будет совсем хорошо. Действительно, я не знаю, как Иван всегда говорил и продолжаю говорить, что Украина является в еще большей степени мотивированной к федерализму, чем, допустим, Российская Федерация или Федеративная Республика Германия, если угодно. И если шансы Виктора Ющенко сегодня убывающие, то нельзя этого сказать об идеях, некоторые из которых в слабой, правда, и очень приблизительной форме вдруг проявились в его этом лебедином послании, которое он зачитал в начале этой недели. Это послание опоздало на 4 года. Это нужно было говорить В 2005 году, вот именно тогда ваши разговоры с Виктором Ющенко могли бы иметь какой-то смысл. Надо было тогда ему это объяснять. Тогда он имел кредит доверия, тогда за ним шла, по крайней мере, половина Украины. Сегодня он не досчитывается и 5%. То, что он предлагает, и то, о чем вот сейчас сказал украинский политолог Виктор Небоженко, это на самом деле, конечно, еще не федерация, это просто-напросто попытка некоторые лозунги использовать для того, чтобы все-таки сохраниться на политической сцене или попробовать каким-то образом привлечь к себе внимание в последний момент. Вот именно так это и воспринимается. Политические силы негативно оценили те, которые сегодня претендуют на власть в будущем. На самом деле раскритиковали выступление Ющенко. Ющенко сегодня не кажется им человеком, который должен определять и будущую конституцию, и то, каким образом жить в Украине. Но критика эта была из двух разных источников, базировалась на двух разных подходах. Один это подход, который превалировал у той же партии регионов, у коммунистов, у тех, кто, казалось бы, должны были поддержать идеи двухпалатного парламента и так далее. Они увидели в этом на самом деле следы борьбы Виктора Ющенко своим главным конкурентом с парламентом Украины. В самом деле двупалатный парламент, безусловно, гораздо более благодарная почва для манипуляций, чем однопалатный. То есть они увидели в этом желание измельчить и раздробить главного политического конкурента парламент и создать ситуацию, при которой президентская власть могла бы манипулировать парламентом. А были другие критики. И вот как раз от имени этих критиков выступила Юлия Тимошенко, которая заявила, что не может быть двупалатного парламента и не должно быть двупалатного парламента в унитарной стране. То есть это признак федеративного государства, мы не федерация. И вот здесь я хочу сказать, что, конечно, то, что предложил Виктор Ющенко, это еще далеко не федерация. Он сам же и оговорился о том, что это все-таки унитарное государство. И в качестве примеров приводил унитарные страны, Польшу, Чехию, Францию. Не приводил Германию, не приводил Россию. Он по-прежнему стоит на этой позиции. Он достаточно упрямый человек. Он не хочет произнести это слово, за которое он шельмовал своих политических противников в том самом 2005 году. Пытался начать против них уголовные преследования, приравнивал их к сепаратистам и так далее. То, что это послание спровоцировало парламент на следующий день принять решение о фактически досрочных, с точки зрения, по крайней мере, Ющенко, выборах президента 25 октября, это очень любопытный симптом. Это означает, что и те, кто против Ющенко по одной причине, и те, кто против по другой, они в этом вопросе объединились. Сейчас вся интрига в том, сможет ли Ющенко отыграть хотя бы частично, сможет ли он соблазнить партию регионов участвовать в движении по досрочным парламентским выборам. Потому что суть не в парламентских выборах. Суть в том, чтобы лишить полномочий правительству Тимошенко, лишить ее таким образом конкурентных преимуществ на выборах президента, когда бы они ни состоялись.
Сергей Соболев, замглавы фракции «Блок Юлии Тимошенко», замруководителя партии «Реформа и порядок», предвкушает начало президентской гонки.
На мой взгляд, на улицах Киева никакого конфликта нет. Партия регионов пробует организовать концерты, собирая под это людей. Сегодня чуть больше пришло, чем в прошлый раз. Со всей Украины удалось свести аж 7 тысяч человек. То, что касается конфликта политического, ну, я думаю, что развязка близка. Надо элитам договориться о сроке проведения президентских выборов, и это успокоит всю ситуацию в стране. Приближаются президентские выборы. Ключевая интрига была, когда они будут, будет ли понятно перечень кандидатов. На сегодня уже понятно, кто будут ключевые кандидаты и игроки в ходе этой избирательной кампании. Поэтому, я думаю, договорятся. Понятно Тимошенко, понятно Янукович, понятно Яценюк, Литвин, Ющенко, Симоненко. Вот, наверное, и все.
Вопрос Ивана Старика, он у нас на прямой телефонной связи. Почему, по-вашему, убывает с годами привлекательность идеи оранжевой революции?
Я думаю, что проблема на самом деле в том, что Виктор Ющенко, получив просто всеобъемлющий кредит политического доверия украинского народа, сделал одну, с моей точки зрения, стратегическую ошибку. Я называю так. Никогда не рассчитывайтесь с друзьями по политической борьбе, должностями на высшие государственные посты. И в конечном итоге та команда, которая пришла с Ющенко, она в значительной степени, не сам Ющенко, подчеркиваю, я считаю его неким образом романтиком и идеалистом, в общем, девальвировал идеалы Майдана. Но что крайне важно, я вот с удовольствием слушаю Константина Федоровича и хочу сказать, что Костя человек очень независимый, внутренний и мыслящий. Я думаю, что ему находиться внутри, допустим, Украинской Рады, украинского парламента, было бы гораздо, с точки зрения, если хотите, психологического комфорта лучше, чем среди этих дрессированных зайчиков «Единой России», среди которых он сейчас пребывает. Но одна есть абсолютно очевидная вещь. Независимо от того, кто станет следующим президентом Украины, Ющенко задал европейский вектор развития страны. Вектор движения к европейским ценностям, к настоящей, а не суверенной демократии. И вот это является главным. Но с точки зрения времени проведения досрочных или недосрочных выборов, с моей точки зрения это абсолютно не важно, поскольку я убежден, что Украина станет полноценным европейским государством. И для меня кажется, что если это будет федеративное государство, это будет наиболее устойчивая государственная конструкция.
Слово Константину Затулину.
Ну, я не собираюсь спорить по поводу федерации. Я только считаю, что это не все, что должно было бы быть сделано, если всерьез говорить о демократии. И я не убежден в том, что когда Иван Стариков говорит о достижениях Ющенко, в нем не говорят личные привязанности к этому человеку, с которым он, по своим собственным словам, продолжает оставаться дружен. И был дружен в те времена, когда проходила оранжевая революция. На самом деле, худшего рекламного агента по распространению демократии, чем Виктор Ющенко, не сыскать на Украине. В результате, если это и были идеалы демократии, они были извращены. И не только тем, что кого-то назначили и таким образом продемонстрировали определенную практику политическую и дали основания для обвинений в коррупции. И они продолжаются, эти обвинения. Они имеют под собой основания, в том числе и в отношении ближайшего окружения Ющенко и его семьи. А в том отношении, что это была демократия для одних и попытка построения демократии для одних за счет других. Если говорить о таком элементе демократии, как демократия национальная, то это была попытка демократии для украинцев, причем определенного толка, как раз родом Западной Украины, в ущерб для массы населения Юга и Востока Украины, которые ущемляют, продолжают ущемлять по национальному признаку. Европейский вектор, это последнее, что я хотел бы вот сейчас сказать, о котором, как достоинстве говорит Иван Стариков, на самом деле Ющенко никогда не назван европейским, он евроатлантический.
У нас в студии Константин Затулин, на прямой связи Иван Стариков, прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Человек, открывший стрельбу и захвативший несколько десятков человек в миграционном центре в городе Бингхэмптон, штат Нью-Йорк, убит. Заложники освобождены. Об этом сообщает телекомпания CNN. Ранее губернатор штата Дэвид Паттерсон подтвердил гибель 12 человек в результате стрельбы. Сообщается также о 6 раненых. В Германии, в курортном городе Баден-Баден, открылся саммит НАТО, посвященный 60-летию создания Североатлантического союза. Ожидается, что лидеры стран НАТО обсудят вопрос о новом генеральном секретаре организации. Главным кандидатом на эту должность считается премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен. Саммит продлится 2 дня. Его мероприятия пройдут в 2 странах – Германии и Франции. В Москве Бутырский суд выдал ордер на арест Сергея Хаджикурбанова, бывшего обвиняемого на процессе по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Хаджикурбанов был задержан в четверг по подозрению в вымогательстве денег от Дмитрия Павлюченкова, главного свидетеля на процессе об убийстве Политковской. На шахте в Челябинской области произошел взрыв метана. Пострадали 4 человека, один раненый в тяжелом состоянии. За пост мэра Сочи будут бороться 9 кандидатов. В пятницу избирком завершил регистрацию кандидатов на выборы главы города 26 апреля. Россия пока не участвует в антикризисных мероприятиях, одобренных на саммите группы 20 в Лондоне. Об этом заявил министр финансов Алексей Кудрин. Президент США Барак Обама призвал Северную Корею отказаться от запланированного запуска ракеты. Он назвал намерения Пхеньяна провокационными. США подписали с Узбекистаном соглашение о транзите через узбекскую территорию грузов для международных сил в Афганистане. Речь идет о невоенных грузах. Грузия подписала меморандум об участии в проекте «Белый поток» в строительстве газопровода из Центральной Азии через Грузию и Украину в Европу. Безработица в США, по последним опубликованным данным, составляет 8,5%. Это самый высокий уровень за последние 25 лет.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, грозит ли новое противостояние на Киевском Майдане роспуском Верховной Рады, мы говорим с первым заместителем главы Думского комитета по делам СНГ Константином Затульным, он у нас в студии, и ветераном Оранжевой революции, членом Бюро Политсовета Движения Солидарности Иваном Стариковым, он у нас на прямой телефонной связи. Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ, обдумывает сегодняшнюю инициативу украинского президента.
По Майдану он сейчас вот не поезжал, но, по-моему, там особенно большого скопления нет. Президент пока что высказал некое пожелание провести досрочные совместные выборы. Что он имел под этим в виду, пока не очень понятно. Каким образом он сможет распустить Верховную Раду, которая назначила выборы, и по законодательству за полгода до президентских выборов ее распускать нельзя. Так что пока сплошные вопросы, в том числе и у местных наблюдателей.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер, уважаемые господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вопрос у меня такой. Если бы Борис Великий мог заглянуть в 2009 год, то поехал ли бы он в Беловежье? И второй вопрос. Кто был инициатором Беловежских соглашений в первую очередь? Спасибо.
Ну, это вопрос уже исторический. И известно, что инициатива во многом принадлежала тогдашнему руководству России. С инициативой этой оказались согласны лидеры тогдашней Белоруссии и Украины. Ельцин, поставивший к тому времени президента СССР довольно подчиненное положение, предупредил его о том, что они втроем собираются в Белоруссии, но не сообщил конечной цели этого сбора. Фактически тогда российская политическая элита и союзная политическая элита переживала итоги украинского референдума, который прошел 1 декабря, и который проголосовал за, в ходе которого большинство избирателей проголосовали за суверенитет Украины. Не очень, правда, понимая, что это означает, и не в полной мере отдавая себе отчет о том, что это, за этим последует развал Советского Союза. По крайней мере, часть тех, кто голосовал на референдуме, совершенно точно была дезориентирована. Вот после того, как это произошло, Горбачев, естественно, резко выступил против этого, а Ельцин сделал вид, что, направляясь в Беловежскую пущу, он попытается каким-то образом уговорить Украину подписать тот самый новый союзный договор, который несколько месяцев был предметом обсуждения. Вместо этого, приехав туда и там встретившись, и там проведя совместное время, они пришли к выводу, и в данном случае есть детали этой договоренности, кто именно что предлагал, что раз они не в состоянии добиться от союзного руководства того, чего они хотят, то именно они, Украина, Белоруссия и Россия, как учредители Советского Союза в 1922 году, имеют право объявить его прекращение. Эта идея была подсказана одним очень активным членом российской делегации, который хотел отличиться, и все за нее схватились. Действительно, в 1922 году именно Украина, Россия и Белоруссия выступили официально учредителями Советского Союза, была еще Закавказская Федерация, но за это время она успешно приказала долго жить, еще в 1936 году, распавшись на Грузию, Азербайджан и Армению. И поскольку в силу этого не было необходимости звать кого-то от Закавказской Федерации, то решили, что вот собравшись на троих, можно решить эту судьбу. Я не думаю, что настоящий по-национально мыслящий, понимающий последствия этого политик в России не обуреваемый только личными амбициями, желаниями утвердить себя и жить сосвету ненавистного конкурента Горбачева, мог бы принять такое решение.
Вопрос Ивану Старикову, он у нас на прямой телефонной связи. Вот сегодня отмечается 60-летие блока НАТО. Какую роль, по-вашему, сыграет идея вхождения Украины в альянс в ходе предстоящей предвыборной кампании?
Я думаю, во-первых, с моей точки зрения, НАТО давно перестало быть чисто военным блоком. Это все-таки блок больше военно-политический. Костя слегка меня подканул насчет того, что вектор развития, который задал Ющенко, это не вектор европейский, этот евроатлантический, имею в виду вхождение или желание Украины войти в НАТО. Я не считаю, что для нас это фатально или каким-то образом, в общем, нарушать интересы Российской Федерации. Дело в том, что за 20 век Украина 5 раз пыталась быть независимым государством. И только в 5-й раз, вот 17 лет, она сегодня остается таковым. И события, которые произошли на Северном Кавказе в августе прошлого года, и признание независимости и Осетии, и Абхазии, в значительной степени подвигло решение Украины и украинского народа, я в этом убежден, все-таки вступление к НАТО, как к такому, если хотите, гарантированному полюсу, что Украина останется суверенным независимым государством. Поэтому я думаю, что юбилейный саммит НАТО, он не примет каких-либо кардинальных решений, но он продолжит тот самый вектор, тот самый путь, что Украина в конце концов станет страной, входящей в блок НАТО. И я считаю, что для России это неплохо. Я убежден, что для единственный внешний на сегодняшний противник или враг для России, который есть, это Китай. И скоро, очень скоро мы это поймем. И ровно то, что происходило во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, когда, казалось бы, абсолютно раздельные и несоединимые режимы, коммунистические режимы, капиталистические, тех же Соединенных Штатов и Англии, создали объединенный фронт против Гитлера. Я думаю, что Россия окажется в той самой ситуации, когда как больше европейской цивилизации, ей необходимо будет делать определенный противовес и объединяться со странами, входящими в НАТО.
Валерий Семененко, сопредседатель Объединения украинцев России, не верил в сегодняшнюю искренность митингующих.
На улице партия регионов захотела изобразить новый Майдан. Но, во-первых, сейчас, после того Майдана, на Майдан вряд ли кто выйдет. Это первое. И второе. Там полностью у партии регионов, практически это достоверные сведения, полностью проплаченные митинги. Лозунги типографским способом все сделаны. Это тоже дополнительный факт. И тут я полностью с Юлией Тимошенко согласен, что больше олигархов всяких, партии регионов, которые сейчас выкидывают людей с работы, а потом садят их в автобусы, проплачивают и везут в Киев для участия в митингах. Поэтому это просто попытка изобразить народное недовольство, не более.
Слово Константину Затону.
Понятно, желание. Действительно, Юлия Тимошенко импозантная дама, и хочется как-то быть к ней все время ближе. Но объективность это ради. Стоило бы, наверное, вспомнить, что и на Майдане тоже добрая часть собравшихся, очевидно, проплачивалась. Так что объяснить все этим, наверное, сложно. Я убежден, что на самом деле, конечно, партия регионов во многом виновата в том, что она вела вялую и непоследовательную политическую линию. Она не в полной мере выполняла взятые на себя обещания, хотя некоторые она все-таки, справедливости ради, выполняла. Она, например, не тянула страну в НАТО, куда так хочется некоторым на Украине, и куда не хочется очень многим на Украине. Большинство, в отличие от того, что говорит Иван Стариков, на Украине не рвутся ни в какое НАТО, потому что понимают, как ни странно, в отличие от нашего эксперта из Сочи, понимают, что НАТО никакой не клуб, а никакое не просто военно-политическое объединение, но при этом воюющее. Мы тут недавно отмечали 10 лет, Иван Иванович, Иван Валентинович, в связи с началом натовской агрессии против Югославии. Вот уж клубными такими дела назвать сложно. Поэтому я, когда слушаю Ивана Валентиновича, когда он рассказывает о, и раньше рассказывал, по крайней мере, о проблемах сельского хозяйства, о проблемах экономики, которая мне, так сказать, тоже известна, но не настолько близко, как ему. Когда он рассказывает о том, как он своими руками строил баню по-черному на своей даче, вот тогда я просто готов его слушать и смотреть на него влюбленными глазами. А когда я слушаю, что он говорит про внешнюю политику и про то, кого надо бояться и с кем надо объединяться, ну, помилуйте, Иван Валентинович, ну, это даже школьники уже могут себе понять, что, ну, никак не является евроатлантический выбор Украины, ну, во-первых, приоритетом для большинства на Украине. Во-вторых, украинский народ, который вы, я так понимаю, любите, да и я тоже, народ очень осторожный и не хочет воевать за кого-либо где-нибудь на дальних подступах к Ираку. А НАТО, в общем, это не объединение по выращиванию голландских тюльпанов, а это не только военно-политическая организация, но это еще и военная машина, которая неоднократно приводилась в действие за последнее время. И в этом отношении по складу, по ментальности украинцы не рвутся как раз к этому. Ну и, наконец, то, что касается того, кого нужно бояться, кого не нужно бояться. Бояться вообще никого не нужно, а нужно, как мне кажется, разумно учитывать, когда к твоим границам приближается за счет вступления все новых стран военно-политическая машина, в которой ты даже шанса не имеешь поучаствовать, потому что на самом деле никто не ждет Россию в НАТО, вопреки грезам Старикова или кого-то еще, если они такие, эти грезы есть. Россия слишком большая для того, чтобы ее туда пригласили. Она, конечно, сегодня не хочет, но она и не может туда войти. Напомню, что еще Сталин предлагал, чтобы Советский Союз стал членом НАТО. Его заранее туда не пустили. И Путин в начале своего президентства в 2000 году допускал мысль, что а почему бы нам не оказаться в НАТО? Немедленно в НАТО было проявлено огромное беспокойство, попытались каким-то образом сгладить впечатление, но никто не откликнулся на этот намек и никогда не откликнется. Не хочет НАТО заниматься нашими проблемами в споре с Японией из-за Курильских островов или в разборках с Китаем. Действительно, НАТО хотело бы, чтобы мы ссорились с Китаем, чтобы мы ушли из Европы, и для этой цели как раз и служит заигрывание НАТО или Европейского Союза с Лукашенко. Вот уж где принципиальность НАТО или стран НАТО здорово проявляется. Только что запрещали Лукашенко въезд в страну, а теперь ради того, чтобы оторвать Белоруссию от России, готовы все простить. И для этой цели всегда служило желание НАТО включить в себя Украину. Мы пока не даем это сделать, действительно, потому и народ Украины этого не дает сделать. Вот мы пока этому противостоим. Если слушать Старикова, то вы должны расслабиться и получить удовольствие. В этом вопросе, Иван Валентинович, мы вас, наверное, слушать не будем.
Андрей Ермолаев, украинский политолог, директор Киевского центра социальных исследований «София», удручен застарелыми дрязгами.
В Украине, по сути, повторяется кризисная история 2007 года, только на новый лад. Оппозиция в лице партии регионов отстаивает идею обоюдных досрочных выборов. Правящая сила, блок Юлии Тимошенко, которая представлена в правительстве, поддерживает только идею максимального приближения даты президентских выборов и категорически против парламентских. Президент, в свою очередь, имея крайне низкий рейтинг, находясь в состоянии фактического конфликта и с правительством, и с оппозицией, пытается форсировать конституционную реформу, которую рассматривает чуть ли не как единственный способ капитализации своего имиджа. Естественно, его оппоненты подозревают, что форсирование конституционной реформы является не только способом вернуть утраченное доверие хотя бы частично, получить хотя бы призрачный шанс на успешное участие в президентских выборах, но еще и как инструмент, подталкивающий парламент к возможной досрочной избирательной кампании. Ибо любое серьезное изменение в Конституции приводит к необходимости досрочной кампании.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Ивану Старикову, он у нас на прямой телефонной связи. Как, по-вашему, учтет ли Кремль ошибки времен оранжевой революции, которые должны его предостеречь от вмешательства в предвыборную борьбу на Украине?
Я думаю, что эти грабли в этот раз не наступят, и мой милейший друг и дражайший товарищ Константин Федорович Затулин поможет мне в этом, как эксперт, поскольку вмешательство Кремля и России ситуацию выборов 2004 года было не абсолютно безумным и, я бы даже сказал, неприличным. Это, я думаю, они это учтут. Я не, еще раз подчеркиваю, я не связываю каких-либо иллюзий с тем, что Виктор Ющенко станет еще раз президентом Украины. И даже это не важно, хотя я, наверное, по этому поводу некоторое время погорю, но продолжая нашу дискуссию с Костей Затулиным, я бы хотел все-таки сказать, что та политическая культура, о которой говорил с самого начала, которая сегодня существует на Украине, она близка мне, она близка Затулину. Как бы он ни пытался это скрыть, я знаю Костю как человека, который внутренне очень свободен. И я думаю, что все это цивилизуется. Поэтому я убежден, что Кремль не будет столь грубо вмешиваться в ситуацию. И в конце концов у них сегодня нет фаворитов, нет лидеров, на кого бы можно было поставить. Тимошенко, но ситуация после... Она же не случайно в черном платье приехала на подписание по этому поводу. В общем, шутят на подписание соглашения с Владимиром Путиным. И после этого состоялся меморандум европейский и украинский, между прочим. Поэтому сегодня абсолютно вялый Янукович, на который Кремль может ставить. Тимошенко, которому Кремль абсолютно не верит. И Ющенко, которого Кремль просто на дух не переносит. Поэтому я думаю, что предстоящая кампания будет достаточно свободной от российского вмешательства.
Слово Константину Затулину.
В чем я согласен, так это в том, что ставить нужно не на личности, а на идеи и на гарантии. Нам нужны гарантии особых отношений с Украиной, и сами эти особые отношения тоже нужны. Это факт. Что касается того, какие выводы делать из опыта 2004-2005 года, безусловно, там есть многие выводы, но каждый делает свои. Что касается меня, который, по словам Ивана Валентиновича, обладает, как человек обладает внутренней свободой, наверное, со стороны виднее. Я надеюсь, что я обладаю полной свободой и в том, чтобы анализировать и внутреннюю, и внешнюю политику. Так вот, я могу сказать, что я совершенно не осуждаю ни Кремль, ни Россию за то, что они вообще приняли решение в 2004 году бороться за то, что считали своими интересами на Украине. Любая осмысленная национальная власть России обязана просто это делать. А люди, которые этого не понимают и думают, что можно не борясь за свои интересы, в том числе и за пределами своей страны, их добиться, а добиться их осуществления, это действительно романтики, идеалисты, люди, которые ставят постоянно телегу впереди лошади, не понимают, что из чего во внешней политике проистекает. Другое дело, что в 2004 году мы действительно передоверились ненадлежащим исполнителям, мы передоверились прежде всего Леониду Кучме, который запутал эти выборы в тщетной надежде, каким-то образом, несмотря на такой уровень противостояния, которое превратилось в идеологическое противостояние, противостояние стоящих за кандидатами внешних сил. Он почему-то рассчитывал, что все как-то уляжутся, волны утихнут, и все придут к нему, как в Борисе Годунове, со словами «Царствуй, владей нами», или как в случае с Рюриком, Синеусом и Трувором. Вот просто, не договорившись между собой, придут к нему как к арбитру. Между прочим, и Виктор Ющенко, в этом интересная черта украинского политического характера, тоже на это надеется. Вот до сих пор не дает четкого вразумительного ответа. Он не дал его сегодня и Венедиктову на «Эхо Москвы», а будет ли он выдвигаться в президенты. Разглагольствует, лицемерит, кстати, этот романтик научился лицемерить. Если он с самого начала, кому-то кажется, не был этим лицемером, то уж совершенно точно за время своего нахождения на посту президента он в полной мере овладел этим искусством. Говорил о том, что он открыт для России, готов участвовать в том, чтобы строить отношения, все начать заново, что это вообще... инициатива ухудшения не с украинской стороны в наших делах. Между прочим, в эти самые дни мои друзья на Украине предприняли очередную попытку договориться о том, чтобы вашего покорного слугу пускали на Украину. Пришли к Виктору Ющенко, я знаю об этом. Он сказал, что до конца срока его президентства только через его труп. И это одновременно с тем, как он давал интервью Венедиктову и говорил о том, как он вообще расположен забыть прошлые обиды и начать новую жизнь с Россией и новые с ней отношения. Только требования, которые он нам адресует, они неприемлемы. Мы не можем, оставаясь честны перед самими собой, признать, что при Сталине украинцев уничтожали, потому что они украинцы, а не потому, что была порочная сельскохозяйственная политика или последствия коллективизации. Мы не можем признать, что нет проблемы русского языка на Украине, русского населения на Украине, которое убывает небывало быстрыми темпами в результате украинизации. Кстати, и при предшественниках Ющенко, и при Ющенко тем более. Мы не можем так все это, на все это не обращать внимания, не можем обращать, например, внимание на попытки государства. Где же тут демократия, Иван Валентинович? Попытки государства Украины насильственным путем создать собственную такую домашнюю украинскую церковь за счет раскола с Москвой. Это разве черта демократии, когда руководитель государства принимает личное участие в том, как строить церковь? Неужели же там Ангела Меркель или, допустим, там Гордон Браун сегодня озабочены тем, как объединить всех граждан Федеративной Республики Германии или Великобритании и заставить их ходить в одну церковь? С каких пор эта дикость считается символом демократии и признаком демократического лидера? Я отказываюсь видеть в Ющенко демократа. Наше расхождение с Валерием Валентиновичем в том, что он видит в нем демократа, а я вижу в нем националиста. Да, действительно, романтика. Но романтика реакционного националиста, который дискредитировал вот эти самые лозунги демократии, под которыми пришел к власти.
Андрей Савельев, бывший замглавы Думского комитета по конституционному законодательству, лидер незарегистрированной партии «Великая Россия», осуждает политическую неразбериху.
На Украине, как всегда, хаос в перемешку с демократическими процедурами. Майданы бывали раздельно, бывали вместе. Думаю, что все это будет продолжаться и дальше. Предложение одновременно провести выборы очень замечательное. Можно было фальсифицировать сначала раздельно все выборы, теперь оптом. Важно не кто голосует, важно кто считает. А пока Ющенко при должности, то, может быть, у него получится посчитать. Если ему не помешает какой-нибудь очередной Майдан, тогда Майдан будет считать. Таким образом, законодательство и конституция Украины идут по боку, а все определяется волевыми усилиями то ли президентской власти, то ли уличной стихии. Можно только печалиться, наблюдая за тем, что происходит на Украине, ну и, глядя на Россию, думать, что, слава богу, что у нас этого нет. У нас другие болячки, другие беды, может быть, не менее тяжелые, но, по крайней мере, пока что менее постыдные.
Вопрос Ивану Старикову. Вот вы, судя по всему, участвуете в последних таких классических выборах, выборах мэра Сочи. Какие методы давления уже испытал ваш доверитель Борис Немцов?
Вы знаете, Володя, тут долго это перечислять. Я все-таки хотел вернуться к тому, что сказал мой друг Константин Федорович, по одной простой причине, что нет таких выборов на Украине, какие выборы проходят в России. Старик Хатабыч по прозванию господин Чуров, на котором все смеются, и над этими выборами на самом деле все потешаются, в том числе внутренне негодует наверняка Константин Федорович Затулин. Вот это абсолютно очевидная реальность. А если говорить о том, что будет происходить дальше, я хочу сказать, Кость, в 2004 году, в 2005 мы проиграли. Проиграли за счет безумной политики, за счет отрицательной селекции тех людей, которые могли бы реально влиять и способствовать тому результату, который хотела бы Украина. Но мы же с тобой вместе были в гостинице «Днепр». Мы все это видели, мы все это с тобой переживали. Прими это как данность. В условиях суверенной демократии, когда ни ты, ни те люди, близкие тебе по духу, по разуму, по интеллекту, не могут выразить свое мнение и свою позицию и вынуждены подстраиваться под общую нивелирную линию, в конечном итоге приведут к тем результатам, которые мы имеем, в том числе и с Украиной. И я убежден, что выборы на Украине предстоящие, и президентские, и парламентские, обозначат одно абсолютно очевидное обстоятельство, что Украина в очередной раз гораздо дальше удалилась от России. И мне очень жаль, Костя, для тебя это, как для первого заместителя председателя комитета по странам Союзного независимого государства, что Россия потеряла статус региональной державы.
Слово Константину Затулину.
Ваня, так как ты ко мне обращаешься, я буду сейчас в эфире обращаться и к тебе, хотя действительно мы так обращаемся друг к другу. Спасибо тебе за беспокойство о судьбе Сочи. Я и сам беспокоюсь о судьбе Сочи. И то, что я не участвую в этих выборах, это как раз и есть подтверждение того, что я беспокоюсь о судьбе Сочи и продолжать буду беспокоиться и после этих выборов. А что касается того, что Россия потеряла и что приобрела, хочу сказать, у каждого из нас свой выбор. Ты сделал свой, я его уважаю. Что касается меня, то я еще отцом приучен к тому, что каким бы наше государство не было, наше государство, которому я служу, и служили 14 поколений моих казачьих предков, оно всегда право для меня. И я сегодня стараюсь в той ситуации, в которой я нахожусь, защищать интересы того, такими, какими я их считаю, интересы нашего государства и нашего народа, в том числе на Украине. Вот не путай, пожалуйста, сено с соломой, украинские интересы с российскими, и все будет нормально, поверь мне.
Как, по-вашему, на финал нашего интервью, будет ли распущена Верховная Рада в течение ближайшего месяца?
Ну, во всяком случае, заявление Ющенко надо принять во внимание, что он не собирается ее распускать, как надо принять во внимание и то, что при этом он считает вполне возможным одновременные выборы. Напомню, что одновременные выборы, по сути, являются досрочными выборами парламента, а выборы президента, по сути, происходят в срок. Есть расхождение между тем, какой это срок, 17 января или 25 октября. Но разница-то здесь очевидна. Ющенко делает вид, что он за равные условия, а на самом деле он приближает роспуск парламента, который был избран гораздо позже в этом составе, чем он сам.
Напомню, что о ситуации на Украине говорили с первым заместителем главы Думского комитета по делам СНГ Константином Затулиным, он находился в нашей студии, и ветераном Оранжевой революции, членом бюро полицейского движения «Солидарность» Иваном Стариком, он был на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Экологическая ситуация в российском массовом сознании. Это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 5 апреля. В гостях у «Радио Свобода» социолог Марина Иванова, главный редактор журнала «Экология и жизнь» Александр Самсонов, а также представители российских экологических организаций. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.